Так и во время благовествования люди видели только внешний облик нашего Господа, но они не могли, кроме как по откровению, видеть Бога, пребывающего в нем. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Но когда Господь умер, то завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, как бы рукой Бога, чтобы человек мог созерцать святое святых. После смерти Господа Иисуса Бог больше не закрыт завесой. Он сам ищет открыться человеку. Мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века этого не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Но когда завеса была разорвана, что произошло с херувимами? Правда, Бог разорвал только завесу, но херувимы были в завесе и слились с ней воедино, так как были на ней вышиты. Невозможно было разорвать завесу и не повредить херувимов. Когда завеса была разорвана, то херувимы были разорваны вместе с ней. И в Божьих глазах, когда Господь Иисус умер, то все живое создание тоже умерло вместе с Ним. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, Римлянам 7:4. Муж этой женщины может быть очень крепким и полным жизни, но если она умерла, то никаких требований он больше не может ей предъявить. Она больше не подчиняется его требованиям. Смерть освободила ее, и муж больше никаких прав над ней не имеет. Мы были во Христе, когда он умер, и его смерть охватила и нас, и навсегда освободила нас от закона. Наш Господь не остался в гробу, в третий день он воскрес. И так как мы находимся в нем, то и мы тоже воскресли. Тело нашего Господа не говорит только о его смерти, но и о его воскресении, потому что его воскресение было воскресение телесное. Так что телом Христовым мы не только умерли для закона, но мы и ожили для Бога. Соединяя нас с Христом, Божьей целью не было просто перечеркнуть все творение. Его цель – дать славу. Вы умерли для закона, чтобы принадлежать другому. Смерть расторгла узы прошлого брака, так что женщина, приведенная в отчаяние постоянными требованиями своего первого мужа, который никогда ничем не пришел ей на помощь в выполнении этих требований, теперь эта женщина свободна принадлежать другому мужу, который для выполнения своих требований сам становится необходимой силой в ней, чтобы их выполнить. И какой результат будет от этого нового сочетания? Да приносим плод Богу, Римлянам 7:4. Телом Христовым эта неразумная и грешная женщина умерла. Но так как она была соединена с Христом в смерти, то она также соединена с Ним и в воскресении и приносит плод Богу. Жизнь воскресшего Господа в ней делает ее способной отвечать на все предъявленные к ней требования Божьей святости. Закон Божий не аннулирован. Он полностью выполнен, потому что воскресший Господь отныне живет в ней, и его жизнь всегда угодна Отцу. Что происходит, когда женщина выходит замуж? Она больше не носит свою фамилию, а носит фамилию мужа. И она разделяет с ним не только его фамилию, но и все его имущество. То же самое происходит и с нами, когда мы соединены с Христом. Когда мы ему принадлежим, то все его достояние становится нашим. И с его неограниченными средствами в нашем распоряжении мы можем выполнить все его требования. Конец нашего «я» и Божье начало. Установив теоретическую сторону вопроса, мы перейдем теперь к его практическому применению. Быть освобожденным от закона, что это значит на практике, в нашей повседневной жизни? Это значит, что в дальнейшем я больше ничего не буду делать для Бога. Я больше никогда не буду стараться угождать Ему. Какое странное учение, воскликнете вы. Какая ужасная ересь. Вы, наверное, хотите этим что-то другое сказать? Но будем помнить, что если я в плоти пытаюсь угодить Богу, то я немедленно попадаю под закон. Я нарушил закон, Закон приговорил меня к смерти, приговор был выполнен, и теперь через смерть я в плоти, освобожден от всех его требований. Закон Божий существует, и теперь еще есть новая заповедь, гораздо строже старой, но слава и благодарение Богу. Их требования выполнены, потому что это Христос их выполняет. Это Христос производит во мне то, что угодно Богу. Господь сказал: «Я пришел исполнить закон» Матфея 5:17. Поэтому апостол Павел, основываясь на воскресении, мог писать: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению» Филиппийцам 2 глава. Бог производит в вас. Освобождение от закона не означает, что мы освобождаемся от исполнения Божьей воли. Конечно, это не значит, что мы будем жить без закона. О нет, наоборот. Это только означает, что мы освобождаемся исполнять Божью волю своими собственными силами. Полностью убежденные в своей неспособности исполнить Божью волю, мы прекращаем всякие усилия угодить Богу на основании нашего ветхого человека. Наконец, придя к той точке, где мы теряем всякую надежду на самих себя и возлагаем все свое доверие на нашего Господа, чтобы Он проявил свою жизнь воскресения в нас. Разрешите мне пояснить это картиной из жизни моей Родины. В Китае некоторые носильщики могут поднять мешок соли весом в 120 кило, а другие могут поднять даже 250 килограмм. Приходит человек, который может поднять только 120 кило, а перед ним стоит мешок 250. Он отлично знает, что не в силах его поднять, и если он разумный человек, то он скажет: «Я даже не буду пытаться его поднять». Но соблазн попробовать свои силы сильно вкоренен в человеческой натуре, и вполне сознавая свою неспособность, он все же будет пытаться испробовать свою силу. Когда я был еще мальчиком, я часто забавлялся, глядя на 10, а иногда и на 20 человек, пробующих свои силы, хотя они отлично знали, что эта тяжесть не по ним. В конце концов, они были вынуждены уступить место тому, кто действительно мог поднять такую тяжесть. Так и мы. Чем раньше мы прекратим наши бесплодные попытки, тем будет лучше, потому что своими попытками мы не даем места Духу Святому. Но если мы скажем: «Господи, у меня нет сил, чтобы исполнить это, я все доверяю Тебе, чтобы Ты это выполнил», то тогда мы увидим, что сила более могущественная, чем наша, действует вместо нас. В 1923 году я встретил известного евангелиста из Канады. В моей проповеди я коснулся темы, которая нас сейчас занимает, и когда мы с ним возвращались после собрания, он мне сказал: «Редко в наши дни приходится слышать проповедь на тему 7 главы к Римлянам, и хорошо, когда нам ее напоминают. В день, когда я был освобожден от закона, это было небо на земле. После многих лет христианской жизни я все еще прилагал все мои усилия, чтобы угодить Богу, но чем больше я старался, тем меньше я преуспевал. Я считал Бога самой требовательной личностью во всей вселенной, и я чувствовал себя бессильным исполнить и малейшее из Его требований. И вот однажды, когда я читал 7 главу к Римлянам, меня озарило. Я увидел, что Бог освободил меня не только от греха, но также и от закона. В восторге я вскочил на ноги, сказав: «Господи, это правда, что Ты от меня ничего не требуешь? Итак, я ничего не должен делать для Тебя». Требования Божьи не изменились, только теперь не нам отвечать на эти требования. Слава и благодарение Богу! Господь на престоле дает закон, и Он же в моем сердце его исполняет. Он дал заповеди, и Он сам же и исполняет их. Он предъявляет требования, и Он сам же на них отвечает. Поистине мой друг мог прыгать от радости и кричать, когда он понял, что ему больше ничего не нужно делать. И всякий, кто сделает это открытие, почувствует такое же большое облегчение. Пока мы сами стараемся сделать что-нибудь для Бога, Бог не может действовать вместо нас. Это из-за наших усилий мы падаем и падаем и падаем. Бог хочет нам наглядно показать, что мы сами ничего не можем делать, и до тех пор, пока мы это не признаем, наши обманутые надежды и разочарования не прекратятся. Один брат, который своими усилиями хотел добиться победы, сказал мне как-то: «Я не знаю, почему я такой слабый». На это я ему ответил: «Все дело в том, что вы слишком слабы, чтобы выполнить Божью волю, но вы еще недостаточно слабы, чтобы перестать пытаться ее исполнить. Нет, вы еще недостаточно слабы. Когда вы будете совершенно обессилены, и когда вы убедитесь в вашей абсолютной неспособности, тогда Бог сам сделает все. Все мы должны достичь той точки, когда наконец скажем: «Господи, я не в силах и малейшего сделать для Тебя. Я доверяю себя Тебе, чтобы Ты сам все выполнил во мне». Однажды в Китае мы жили в доме, где ванных комнат было мало, а нас было 20 братьев, так что каждое утро мы ходили купаться в реке, находящейся неподалеку. И вот у одного из братьев случилось в ноге судорога, и он начал тонуть. Среди нас был превосходный пловец, и я его позвал, чтобы он пришел на помощь утопающему. Но к моему изумлению он и с места не двинулся. Я в отчаянии закричал: «Разве вы не видите, что этот человек тонет?» И все другие, тоже обеспокоенные, начали громко кричать. Но хороший пловец и не пошевелился. Он стоял спокойный и безмятежный, как будто отказываясь помочь погибающему. А между тем крик о помощи бедного утопающего становился все слабей и слабей. Он явно терял последние силы. Я подумал: у этого человека нет сердца. Он может оставить погибать брата у себя на глазах, даже не попытавшись прийти ему на помощь. Но в тот момент, когда тонущий человек почти исчез под водой, несколькими быстрыми взмахами наш пловец был рядом с ним. И очень скоро они очутились на берегу в целости и сохранности. Как только мне представился случай, я высказал ему свое мнение о нем. «Я еще никогда не встречал христианина, который бы так дорожил своей жизнью, как вы. Вы могли бы избавить бедного брата от отчаяния, которое ему пришлось пережить, если бы сразу пришли на помощь, если бы вы меньше думали о себе и больше о нем». Но этот пловец знал лучше меня, что ему надо было делать. «Если бы я ему пришел на помощь раньше, — сказал он бы судорожно схватился за меня, и мы бы оба пошли ко дну. Тонущего человека нельзя спасти раньше, чем он потеряет все свои силы. Спасти его можно только тогда, когда он совершенно обессилит и не сможет сам больше сделать ни одного усилия для своего спасения. Вы улавливаете мою мысль? Когда мы перестаем бороться, тогда Господь все берет в свои руки. Он ждет, когда мы потеряем всякую надежду на себя, когда мы поймем, что мы сами ничего не можем сделать. Бог осудил все ветхое творение и в лице Господа Иисуса пригвоздил к кресту. Плоть не пользует немало» – Иоанна 6,63. Когда мы пытаемся делать что-нибудь по плоти, то этим мы не соглашаемся с крестом Христовым. Крестом Бог заявил, что мы ничего, кроме смерти, не заслуживаем. И когда мы действительно этому верим, то мы подтверждаем Божий приговор тем, что прекращаем всякие старания по плоти угодить Богу. Даже наши усилия, которые мы прилагаем, чтобы исполнить Божью волю, являются отказом подчиниться его приговору, вынесенному крестом, о нашей полной недостойности. Наша постоянная борьба показывает, что мы не поняли ни Божьих требований, ни источника, дающего нам силу отвечать этим требованиям. Взирая на закон, мы считаем, что мы должны соблюдать его требования, но будем помнить, что несмотря на то, что сам по себе закон совершенен, он перестает быть таковым, когда применяется к человеку, который не в состоянии его выполнить. Этот бедный человек из 7 главы к римлянам старался исполнить требования закона своими силами, что и было причиной его мучений. Частое повторение в этой главе маленького слова «я» дает нам понять причину его неудачи. «Доброго, которого я хочу, не делаю, а злое, которого я не хочу, делаю». Это была основная ошибка в понимании этого человека. Он думал, что Бог требует от него соблюдать закон, и, естественно, он старался его соблюдать. Но Бог от него ничего подобного не требовал. И к чему это его привело? Он увидел, что вместо того, чтобы делать угодное в очах Божьих, он делал то, что ему не угодно. Даже своими усилиями, которые он применял для исполнения Божьей воли, он делал противоположное этой воле. «Благодарю Бога моего». В 6 главе послания к римлянам говорится о теле греховном, тогда как в 7 говорится о теле смерти. В 6 перед нами весь вопрос греха, а в 7 – вопрос смерти. Какая разница между телом греха и телом смерти? По отношению к греху, все то, что не угодно Богу, у меня тело греховное, то есть тело, активно завербованное грехом. Но по отношению к закону Божьему, все то, что выражает волю Божью, у меня тело смерти. Всякая моя деятельность в отношении греха делает мое тело телом греха. Моя неудача в исполнении Божьей воли делает мое тело телом смерти. Ведь по моей природе я принимаю всякое зло, все то, что от этого мира и от сатаны, и отвергаю все, что принадлежит святости, небу и Богу. Увидели ли мы эту истину в нашей жизни? Недостаточно видеть это только в 6 и в 7 главе к Римлянам. Увидели ли мы, что мы стеснены этой тяжестью, этим телом, безжизненным в отношении воли Божьей? Мы не испытываем никакого затруднения говорить о делах этого мира, но когда мы пытаемся говорить о Боге, то наш язык связан. Когда мы пытаемся молиться, то нас одолевает сон. Когда мы пытаемся сделать что-то для Господа, у нас нет сил. Мы можем делать все, что угодно, за исключением того, что имеет отношение к Божьей воле. В этом теле есть нечто, что не гармонирует с волей Божьей. Что означает смерть? Мы можем это понять при помощи хорошо известного места из 1 Коринфянам. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». 1 Коринфянам 11:30. Смерть – это слабость, достигшая крайнего предела, немощность, болезнь, смерть. Смерть означает абсолютную немощь. Она означает быть без сил до последней степени. То, что мое тело мертвое в отношении Божьей воли, означает, что я настолько слаб, чтобы служить Ему, до такой степени бессилен, что я повержен в самое ужасное отчаяние. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» – воскликнул Павел в послании к Римлянам. Хорошо, когда у человека вырывается такой возглас. «Ничего нет более приятного для уха нашего Господа». Из человеческого сердца не может вырваться более духовный возглас, чем этот, и он в полном соответствии с Библией. Человек издает такой возглас, когда он теряет всякую надежду на себя и когда он отказывается принимать новые решения. До этого момента, после каждого поражения, он принимал новое решение, удваивал и утраивал напряжение силы воли. Но, наконец, видя тщетность своих усилий, он воскликнул в отчаянии. «Бедный я человек». Как человек, недавно проснувшийся и увидевший себя в доме, охваченном пламенем, он только может взывать о помощи, потому что он пришел в отчаяние от самого себя. Друзья мои, а вы потеряли ли надежду на самих себя? Или вы еще надеетесь, что, посвятив больше времени на чтение Слова Божьего или молитве, вы станете хорошими, лучшими христианами? Чтение Слова Божьего и молитва необходимы. И мы не хотим, чтобы кто-нибудь подумал, что мы уменьшаем их ценность. Но ошибочно думать, что мы через них достигнем победы. Мы имеем помощь только от того, кто является объектом нашего чтения и наших молитв. Все наше доверие должно быть возложено на Христа. К счастью, бедный человек не оплакивает просто свое беспомощное состояние. Он задает правильные вопросы. «Кто избавит меня? Кто?» До сих пор он сам надеялся достичь чего-то, а теперь он всю свою надежду возлагает на одну личность. До сих пор он искал найти выход в самом себе, а теперь он переводит свой взор с себя на Спасителя. Он больше не рассчитывает на свои усилия, отныне вся его надежда в другом. Как мы получаем прощение грехов? Получаем ли мы его потому, что читали Библию или молились? Или потому, что мы подавали милостыню, или еще по какой-то другой причине? Нет. Мы взглянули на крест и поверили всему, что совершил для нас Господь Иисус Христос. Освобождение от греха мы получаем точно на том же основании, и в вопросе угождения Богу принцип остается все тот же. Чтобы получить прощение грехов, мы взираем на Господа Иисуса на кресте. Чтобы познать освобождение от греха и чтобы иметь силы для исполнения воли Божьей, мы взираем на Господа Иисуса в нашем сердце. Наше прощение зависит от того, что Он совершил для нас. Наше освобождение и наше хождение зависят от того, что Он совершает в нас. Но во всем этом мы должны опираться только на Него. Только Он один совершает все это. В те времена, когда было написано послание к римлянам, налагаемое на убийцу наказание было особенно ужасным. Труп жертвы привязывался к живому телу убийцы. Голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам. Мертвое тело связывалось с живым телом до самой его смерти. Убийца мог идти куда хотел. Но повсюду, куда бы он ни пошел, он должен был тащить труп своей жертвы. Можно ли представить себе более страшное наказание? А между тем этот образ апостол Павел берет в виде примера. Он видит себя связанным с мертвым телом, от которого не может избавиться. Всюду, где он находится, он парализован этим ужасным грузом. В конце концов, он больше не в силах вынести, и из глубины его сердца вырывается этот крик: «Бедный я человек, кто избавит меня?» И затем, озаренный вдохновением, вопль отчаяния превращается в словословие. Он нашел ответ на свой вопрос: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Мы знаем, что оправдание нам дано Господом Иисусом и не требует никаких дел с нашей стороны. Но мы думаем, что освящение зависит от наших собственных усилий. Мы знаем, что прощение получаем, возложив все наше доверие на Господа. А между тем мы думаем, что для нашего освобождения нам надо самим что-то сделать. Мы боимся, что ничего не делая, мы ничего не достигнем. Получив спасение, наша старая привычка делать что-нибудь появляется вновь, и мы опять начинаем наши собственные усилия. Слово Божье снова напоминает нам: «Совершилось» Иоанна 19:30. Господь на кресте совершил все для нашего прощения, и Он хочет все совершить для нашего освобождения. Всегда и все совершает Он. Бог производит в вас действие. Филиппийцам 2 глава. Очень ценны первые слова освобожденного человека: «Благодарю Бога моего». Если кто-нибудь даст нам стакан воды, то мы будем благодарить его и никого другого. Почему апостол Павел говорит «благодарю Бога моего»? Потому что это Бог все совершил. Если бы это сделал сам апостол Павел, то он бы сказал так: «благодарю Павла». Но он понял, что Павел лишь бедный человек, и что только один Бог может вывести его из этого бедственного положения. Итак, он говорит: «благодарю Бога моего». Бог все совершает сам, потому что вся слава должна принадлежать Ему. Если часть дела сделаем мы, то часть славы должна принадлежать нам. Но вся слава должна принадлежать Богу, поэтому все творчество с начала и до конца Бог совершает сам. Если бы мы должны были бы остановиться на этом, то все, что сказано в этой главе, могло бы показаться отрицательным и лишенным практического смысла. Как если бы жизнь христианина заключалась в том, чтобы спокойно сидеть, ожидая каких-то чудес. Но в действительности это совсем не так. Те, кто поистине живет жизнью христианина, знают, что эта жизнь является вопросом веры, очень положительной и очень деятельной во Христе. Это жизнь на совершенно новом основании, на основании закона, духа жизни. Мы теперь рассмотрим, какое действие производит в нас этот новый закон жизни.